Она открылась сразу же, как только Матвей подошел к ней вплотную. Явочная квартира была оборудована по современным требованиям, в том числе и телекамерами, и компьютерной системой охраны. Ивакин в черной рубашке и джинсах пожал руку гостю и пригласил его к журнальному столику с напитками. Сели в кресло, поглядывая друг на друга. Борис Иванович налил себе пиво, Матвей – кока-колы. «Говорят, чистилище провернуло операцию освобождения своего работника», – начал Ивакин. Матвей хлебнул колы, поморщился, налил себе в другой бокал прозрачного, как слеза, дистрофика. «Говорят, кто-то побывал в офисе управления охраны, то есть батальона «Щит», — продолжал Борис Иванович будничным тоном, — и наделал там шороху». Матвей отпил пару глотков напитка, кивнул, оценивая его вкус. «Говорят, по поводу деятельности чистилища в ближайшее время соберется Совет Безопасности». Ивакин допил свое пиво, пососал брюшко вареного рака. «Речь пойдет также еще об одной организации, очень интересной, о куполе». Матвей, наконец, оторвался от бокала, глянул в проницательные, иронично спокойные глаза полковника. «Да, информация у нас поставлена неплохо». «У кого у нас?» «У военной контрразведки», — Матвей остался невозмутим. «Продолжим тему. В освобождении Арестова участвовал и я, на правах исполнителя. Таким образом, я уже работаю на чистилище, хотя знаю только одного человека». Матвей помолчал. «Очень неординарного. Но буду, наверное, знать всех». «Не сомневаюсь. Только не слишком ли быстро ты внедрился в стоп-крим?» «Я не внедрялся. Меня просто вычислили и предложили работать на них. В общем, о моей причастности к СМЕРШу, как оказалось, знает, кроме вас и Анатольевича, по крайней мере, еще один человек». Ивакин крякнул, откинулся в кресле. Матвей поспешил его успокоить. «Я не могу винить в утечке информации ни вас, ни начальника Губо. Человек, который вышел на меня и предложил работать на чистилище, скорее всего, живет за гранью пяти чувств. Но об этом мы поговорим позже. Я и сам еще не все понимаю. Батальон «Щит» потревожил я. Вывод в похищении оружия из арсенала участвовала команда «Щита». Я оставил на складе маяк и филлера ММ, изъяв в качестве вещдока автомат «Гном» и два пистолета «Волк-2». Кстати, навел меня на «Щит», вернее, дал точные координаты тот же сотрудник чистилища. Ивакин покачал головой. «Навел тень на плетень. Извини, это я себе. Честно говоря, таких удач я не понимаю. А если не понимаю, боюсь. Self-made, как говорят американцы. Удача делается собственноручно. Щит теперь ваша забота. А у меня появился реальный шанс укусить мафию. Иными словами, я попробую выйти на купол». Ивакин молча выпил еще бутылку пива, поковырял остатки раков, отодвинул тарелку. «Вообще-то, если дела обстоят так, как ты говоришь, можешь в любое время сойти с дистанции. Задание выполнено до команды в ружье. Естественно, свидетелей брать придется живыми. Дикой не хочет тобой рисковать и предложил дать губошлепам отбой». Матвей посмотрел на Ивакина сквозь бокал. «Борис Иванович, вы знаете меня достаточно хорошо. Потому и не согласился с шефом. Во-первых, ты первый перестанешь себя уважать, уйдя в тень. Во-вторых, руководители Губо поверили в тебя». Неожиданно зазвонил телефон. Ивакин вздрогнул, с удивлением воззрился на белый аппарат фирмы «Sound Design», соединявший в себе часы, будильник, магнитофон, радиоприемник и телефон. Заметил взгляд Матвея, кривовато улыбнулся. «Синдром застигнутого врасплох любовника. Но мне никто не должен звонить. Вообще никто не должен звонить. Это телефон моей личной горячей линии». «Как в анекдоте. Не может быть, чтобы Петька помер. Он нам еще должен». «Возможно, это шеф?» Борис Иванович оценил шутку, снял трубку. «Слушаю». В трубке зачирикали воробьи отбоя. Контрразведчики молча смотрели друг на друга. Ровно в 11 вечера Матвей нырнул в благоухавшую свежестью постель, предвкушая удовольствие чтения. И в этот момент дверной замок сыграл марш непрошенного гостя. Матвей замер, непроизвольно сжимаясь и вызывая секундный стресс. Но интуиция сигнала тревоги не подала. Звонивший опасности не представлял. Напротив, псифон его был добрым и, судя по цвету ауры, сам нуждался в защите. Недоумевая, Матвей накинул халат и открыл дверь. Перед ним стояла Кристина. Не то чтобы зареванная, но явно пустившая недавно слезу. «Явление креста народу», — сказал Матвей первое, что пришло в голову, встревожился. «Что случилось?» «Может быть, впустишь?» Кристина оглянулась, зябко передернув плечами. Матвей отступил в сторону, запер дверь. Кристина молча прошествовала в ванную и закрылась. Послышался плеск воды. Почесав затылки, он зажег газ на кухне, поставил чай, достал хлеб, масло, сыр, сделал бутерброды, и когда гостья, приведя себя в порядок, вошла в комнату, то увидела чай в пиалах, конфеты и бутерброды. «Извини», — девушка смутилась, перехватив его взгляд, уколовшие голые коленки. Одета она была в бело-голубой блузон, не годившийся для вечерних прогулок. На шее алела свежая царапина. «Кошки?» — Матвей придвинул второе кресло ближе к столу из полупрозрачного пластика. «Или зацепилась за что?» Кристина села, попытавшись натянуть блузон на колени. «Жорж пристал вечером. На глазах ее мгновенно набухли слезы. Вдвоем с одним. Девочек выгнали. Если бы не Катя, она не выдержала и разревелась. Сказал, все равно будешь под... А твоему хахалю ноги повыдергиваю». Матвей достал полотенце, молча опустился на колени и принялся вытирать лицо Кристины. Она уткнулась носом в его плечо, затихла. Потом обвила шею руками и поцеловала. Тогда он подхватил ее на руки, понес в спальню. На пороге она напряглась, вглядываясь в его лицо потемневшими глазами. «Если боишься, не делай», — шепнул Матвей. «А сделал, не бойся», — улыбнулась Кристина. «Старое студенческое правило. Мне его уже сообщили». «Я серьезно. Ты ведь меня не знаешь». «Какой вы галантный кавалер», — фыркнула Кристина. «Только не думай, что я тороплюсь завести семью. Семья — это по обыкновению руины любви». Теперь фыркнул Матвей, и они захохотали, шепотом, целуясь, сжимая друг друга в объятиях, растворяясь друг в друге в разгорающемся огне страсти и нежности. В 2 часа ночи они пили кофе с молоком. Кристина с влажными после душа волосами щеголяла в рубашке Матвея, а он перекинул через плечо простыню и теперь смахивал на молодого римского патриция. Гостья только теперь смогла разглядеть своего нового друга и подивиться текучей игре мышц при каждом движении. Удивительное ощущение силы и уверенности исходило от всего облика Матвея, передавалось девушке и вселяло спокойствие и радость. «Вряд ли мы уснем после кофе», — застеснялась Кристина под красноречивым взглядом хозяина. «Кстати, ты все еще продолжаешь видеть свои сны?» «Не каждый день, но вижу». «Я за это время прочитала массу литературы. По Лангедоку в тебе заговорил паратекст, высшие письмена души, то есть глубокая психологическая программа. Ты или твой род закодированы, и если окажешься слабее, можешь даже сойти с ума». «Я уже сошел», — проворчал Матвей. Кристина покраснела, но глаз не отвела. «Ты, наверное, считаешь меня...» Матвей остановил ее поцелуем, унес поднос с кофейником и чашками. Пришел, погасил свет. «Я лягу на диване. Спи. Не боишься, что я глубоко... это... психически?» Девушка засмеялась, соскочила с кровати, потянула его за волосы, обняла. «А я, может, тоже ведьма. Бабуля рассказывала, что у нас в роду даже шаманы были. Ложись рядом. Но тогда мы не уснем и без кофе, а я тебя усыплю. Проснешься свежим, как сквозняк». Через секунду они снова целовались. Уже под утро Кристина сказала сонным голосом: «Можно я у тебя поживу? Не хочу возвращаться в общежитие. Боюсь. Не прогонишь?» И он ответил не то, что хотел: «Не бойся, никто тебя больше не тронет».